Продолжение главы «Прекрасное терпение». Ибрахим, алейхиссалям, учитель единобожия, знакомивший людей с правильными убеждениями и распространявший веру в единого Бога. Посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, был похож на него больше, чем кто бы то ни было из людей. Его также постигали испытания, в том числе и разведенное специально для него пламя, в которое его бросили. Не осталось ни одной связи, кроме связи с Аллахом, и не осталось ни одной открытой двери, кроме двери Аллаха. И тогда к нему пришел Джибриль и спросил: «О Ибрахим, нужно ли тебе что-нибудь от меня?» Ибрахим, алейхиссалям, ответил: «От тебя нет, а вот от Аллаха — да». Что же он сказал, когда его бросили в огонь? Он сказал: «Достаточно нам Аллаха, и прекрасный он покровитель». Абдуллах ибн Аббас, да будет доволен Аллах им и его отцом, сказал о словах «достаточно нам Аллаха и прекрасный он покровитель», что их произнес Ибрахим, алейхиссалям, когда его бросали в огонь, и их же произнес Мухаммад, салаллаху алейхи вассалям, когда ему сказали: «Народ собрался против вас, побойтесь же их». Однако это лишь приумножило их веру, и они сказали: «Нам достаточно Аллаха и прекрасный он покровитель». Они вернулись с милостью от Аллаха и щедротами. Зло не коснулось их, и они последовали за довольством Аллаха. Воистину, Аллах обладает великой милостью. Третья сура, 173-174 аяты. Когда его бросали в огонь, он вспомнил о величии Аллаха и о том, что никто не спасет и не защитит его, кроме Аллаха. «О мой Господь, надежды ты даритель! В который раз меня ты защитил, схватил меня коварный притеснитель, ты ж уберег меня и сохранил. Склонился в страхе предо мной он, когда увидел, что тобой я защищен». А когда его бросили в огонь, Всевышний позаботился о нем, сказав: «О огонь, стань для Ибрахима прохладой и спасением». 21 сура, 69 аят. Если бы упоминался просто холод, можно было бы решить, что это был мороз, остудивший огонь. Но Всевышний Аллах сказал: «И спасением». То есть эта прохлада стала для Ибрахима, алейхиссалям, спасением и отдохновением. Позже Всевышний Аллах послал Ибрахиму, алейхиссалям, еще одно испытание. На сей раз оно было связано с его сыном-подростком Исмаилем. Исмаиль был как раз в том возрасте, когда он уже может трудиться вместе с отцом. Но любовь отца к сыну по-прежнему сильна. Когда же сын становится старше, она несколько ослабевает. Всевышний Аллах пожелал освободить сердце Ибрахима для любви к нему одному. Ибрахим, алейхиссалям, любил Аллаха больше всего на свете. И вот однажды отец и сын подверглись испытанию. Ибрахим увидел во сне, а сны пророков, как известно, истинны, что он приносит Исмаиля в жертву. Утром, после того, как Ибрахим убедился в том, что этот сон действительно от Всевышнего Аллаха, он рассказал о нем Исмаилю. И ответ сына был словами верующего человека, исповедующего единобожие: «Одни из них были потомками других. Аллах слышащий, знающий». 3 сура, 34 аят. «К чему приучили мы наших детей, такими и станут они». Он ответил: «Сделай то, что тебе велено. Если Аллах пожелает, ты найдешь меня одним из терпеливых». 37 сура, 102 аят. Какая скромность! Он не сказал: «Сделай то, что тебе велено, ты найдешь меня одним из терпеливых», но добавил: «Если Аллах пожелает». Потому что терпение Всевышний Аллах дарует, кому пожелает. Всевышний Аллах укрепляет, кого пожелает. И Ибрахим уже собрался исполнить веление Всевышнего, но Всевышний Аллах сказал: «Мы выкупили его великой жертвой». 37 сура, 107 аят. Ибрахим, алейхиссалям, выдержал испытание успешно, доказав, что относится к числу правдивых и творящих добро, и оставил о себе добрую молву. Людские языки хвалят его и будут хвалить до скончания времен. Мир ему, и да воздаст ему Аллах наилучшим воздаянием за его искренность. Всевышний Аллах упомянул и о людях, которые оказались в беде в прошлые времена. Пророк Юнус, алейхиссалям, поспорив со своими соплеменниками, отправился в путь по морю, не спросив разрешения у Господа, и был выброшен за борт. Оказавшись в трех мраках, мраке моря, мраке внутри кита и мраке ночи, он понял, что положение безвыходно, и забыл обо всем, кроме Всевышнего Аллаха, и не вспомнил ни жену, ни детей, ни товарищей. Он сказал, оказавшись во мраке: «Нет божества, кроме тебя. Пречист ты. Воистину, я был одним из несправедливых». 21 сура, 87 аят. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Нет божества, кроме тебя. Пречист ты. Воистину, я был одним из несправедливых». Это мольба моего брата Юнуса, и когда бы ни обратился к Аллаху с этой мольбой, попавший в беду, он непременно избавляет его от этой беды. Когда ты взываешь к Аллаху, признавая: «Нет божества, кроме тебя, пречист ты, воистину я был одним из несправедливых», Всевышний Аллах избавляет тебя от бед, печали и тревог и дарует тебе благой удел оттуда, откуда ты не рассчитываешь получить его. Терпеливым Всевышний Аллах дарует щедрую награду. Посмотрите, как Всевышний Аллах спас Юнуса, алейхиссалям, и избавил его от верной гибели. Если бы он не был одним из прославляющих Аллаха, то непременно остался бы в ее чреве до того дня, когда они будут воскрешены. 37 сура, 143 и 144 аяты. Якуба, алейхиссалям, также постигло тяжелое испытание. Поистине удивительно, Всевышний Аллах упомянул в Коране самые разные испытания и милости. По мудрости своей он подвергал разных людей разным испытаниям. Якуб, алейхиссалям, лишился своего сына и не знал, где он. И он повторял: «Лучше проявить терпение, только Аллаха следует просить о помощи против того, что вы рассказали». 12 сура, 18 аят. Юсуф был любимым сыном Якуба, и они расстались на 40 лет. Якуб скорбел и плакал до тех пор, пока глаза его не ослепли от печали. При этом он говорил: «Мои жалобы и печаль обращены только к Аллаху». 12 сура, 86 аят. Якуб, алейхиссалям, проявил терпение и благодарил Всевышнего, стойко перенося испытания и вручив себя воле Всевышнего. И Аллах возвысил его. Такова особенность истинного раба Всевышнего. Когда он лишается чего-то такого, что он любит и что ему дорого, он проявляет терпение, надеясь на награду Всевышнего. Юсуфа, алейхиссалям, постигло другое испытание. Оно коснулось его чести. Когда ему предъявили незаслуженное обвинение, он проявил терпение, надеясь на награду Всевышнего. Он предал себя на волю Всевышнего Аллаха, и Господь возвысил его и похвалил. «Воистину, он был из числа наших избранных рабов». 12 сура, 24 аят. И все потому, что он проявил терпение перед лицом тяжкого испытания. Ибн Аль-Каим в своей книге «Этапы пути идущих» приводит слова Ибн Таймии: «Испытание, выпавшее на долю Юсуфа, алейхиссалям, было тяжким по нескольким причинам. Он был молодым, и, как следствие, у него было больше возможностей совершить прелюбодеяние, нежели у человека в возрасте. Кроме того, он был чужеземцем, а чужеземец меньше опасается упреков и осуждения. И он находился в доме женщины, обладавшей властью и влиянием, которые позволяли ей не опасаться за себя и не бояться, что ее призовут к ответу за ее поступки. К тому же женщина была красивая, да еще и специально украсила себя драгоценностями и золотом. Она осталась с ним наедине, заперла двери и пригрозила ему, и при этом он все-таки проявил терпение и не поддался. Он попросил защиты у Аллаха. Мы читаем его историю в Коране и будем читать до самого судного дня». В исламской истории можно найти еще один похожий случай. Это клевета, возведенная на Айшу, ради Аллаху анха. Эту историю, произошедшую во время похода на Мурайсир, приводит Аль-Бухари в главе о лицемерах. Айша, ради Аллаху анха, рассказывает: «Собираясь отправиться в путешествие, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, обычно бросал жребий среди своих жен и брал с собой ту из них, на которую падал выбор. В один из походов вместе с ним отправилась я. И когда мы возвращались, я потеряла свое ожерелье и отправилась искать его. А люди на стоянке не знали об этом. Решив, что я сижу в паланкине, они погрузили его на спину верблюда и покинули стоянку. Они решили, что пречистая мать верующих, правдивейшая дочь правдивейшего, оправданная с высоты семи небес в паланкине, и отправились в путь. В полдень она вернулась к месту стоянки и увидела, что там никого нет. Что же она сделала? Закуталась в покрывало и сказала: «Поистине, мы принадлежим Аллаху и к Нему возвращаемся». Обрадуй же терпеливых, которые, когда их постигает беда, говорят: «Воистину, мы принадлежим Аллаху и к Нему вернемся». Вторая сура, 155 и 156 аяты. Ее увидел один из сподвижников, праведный и благочестивый человек, равнодушный к мирским благам и умеренный в пользовании ими. Увидев закутанную фигуру, он понял, что это мать верующих Айша, супруга посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Айша, ради Аллаху анха, рассказывала: «Клянусь Аллахом, он не сказал мне ни слова». Он подвел своего верблюда, помог ей сесть в седло и повел верблюда за повод. Спустя некоторое время он привез ее на стоянку посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, и его сподвижников. Что касается тех, кто уверовал, то их вера от этого усиливается. 9 сура, 124 аят. Они знали, что Айша, ради Аллаху анха, чистая, благородная и честная девушка. Что же до тех, в чьих сердцах болезнь, то в их души проникло лицемерие, и в головах их зашевелились сомнения. Почему это она отстала? И почему ее привез этот человек? Почему у них появились такие мысли? Причиной всему лицемерие, высокомерие и отдаление от Всевышнего Аллаха и его шариата. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, не знал об этом событии до самого возвращения в Медину. Айша рассказывала: «После этого мы вернулись в Медину, где я проболела целый месяц, а люди стали распространять измышления клеветников. Мне показалось, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, уже не столь добр ко мне, как бывало прежде, когда я болела, так как во время этой моей болезни он только приходил, приветствовал присутствовавших и спрашивал, как она». То есть Айшу смутило то, что во время своей болезни она не обнаружила привычного, заботливого и внимательного отношения со стороны посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Он лишь спрашивал о ее состоянии и уходил. И она попросила у посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, разрешения отправиться в дом своих родителей, и он разрешил ей. По-прежнему болея, она отправилась в дом к родителям. О клевете, задевшей ее честь, она тогда еще ничего не знала. А ведь честь едва ли не самое дорогое из того, что есть у человека. Саид Кутб, да помилует его Аллах, пишет: «В течение целого месяца нервы посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, и его сподвижников были натянуты до предела. Против посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, было выдвинуто обвинение, задевшее его честь и его послание, и поставившее под сомнение принципы, которые он проповедовал. Лицемеры смотрели на него как на человека с сомнительной репутацией. Реформатор, желающий обновить кровь человечества и вывести его из мрака к свету, оказывается в положении обвиняемого, и обвинение связано с его честью, с его женой. Как сохранить свой авторитет? Как доносить послание Господа? Как обучать людей? Как сражаться? Как давать фетвы по религиозным вопросам? Ведь его честь и его репутация поставлены под сомнение». Это было поистине тяжкое испытание. И что самое удивительное, Всевышний пожелал, чтобы все это время посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, не получал никакого откровения. Целью было воспитание общины и отделение верующих от лицемеров и правдивых от лжецов. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, обратился к своему двоюродному брату, Абу Аль-Хасану, будущему предводителю верующих Али ибн Абу Талибу, который занимал при нем такое же место, как Харун при Мусе. Он спросил: «О Али, что ты думаешь о моей жене?» Али ответил: «Есть женщины кроме нее, о посланник Аллаха». То есть он как будто посоветовал посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, жениться на ком-нибудь другом. Тогда он пошел к Усаме ибн Зейду и посоветовался с ним. Усама сказал: «О посланник Аллаха, нам неизвестно о твоей жене ничего, кроме хорошего». Тогда посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, обратился к девушке-невольнице, которая помогала Айше по хозяйству, и спросил ее мнение. Она ответила: «Я не видела ничего, кроме хорошего. Постится, молится по ночам, усердно поклоняется Аллаху. Клянусь Аллахом, она засыпает, оставляя тесто, и приходит овца и поедает его». Девушка указала таким образом на невинность Айши и ее простодушие, давая понять, что нет оснований подозревать ее в чем-то дурном. Однажды Айша вышла вместе с Умм-Мистах, и та сообщила ей о том, в чем ее обвиняют. Айша рассказывает: «И я упала на лицо свое, и болезнь моя усилилась, и печаль моя увеличилась многократно, и, клянусь Аллахом, я не спала всю ночь и плакала до тех пор, пока мне не начало казаться, что печень моя разорвется от плача». Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, зашел к ней и сказал: «О Айша, если ты согрешила в чем-либо, попроси у Аллаха прощения и принеси ему покаяние. Если же ты невиновна, Аллах оправдает тебя». После того, как посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал это, Айша, ради Аллаху анха, сказала отцу: «Ответь за меня посланнику Аллаха». Он сказал: «Клянусь Аллахом, я не знаю, что сказать посланнику Аллаха». Тогда она сказала матери: «Ответь за меня посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям». Но она тоже сказала: «Клянусь Аллахом, я не знаю, что сказать посланнику Аллаха». Айша села и сказала: «Клянусь Аллахом, не могу я найти для вас и себя подходящего примера, кроме слов отца Юсуфа». От гнева и печали Айша забыла его имя, который сказал: «Лучше проявить терпение. Только Аллаха следует просить о помощи против того, что вы рассказали». 12 сура, 18 аят. И не успел посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, подняться со своего места, как Аллах уже ниспослал ему откровение. Он впал в свое обычное состояние, а когда ниспослание откровения закончилось, он прочитал аят: «Те, которые возвели навет, являются группой из вас самих. Не считайте это злом для вас. Напротив, это благо для вас. Каждому мужу из них достанется заработанный им грех. А тому из них, кто взял на себя большую часть этого, уготованы великие мучения». 24 сура, 11 аят. Всевышний Аллах оправдал ее с высоты семи небес и возвысил ее степень, и стер множество прегрешений, потому что она проявила терпение перед лицом испытания, затронувшего ее честь, надеясь на награду от Аллаха. И посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, велел бичевать тех, кто распространял скверные слухи о ней. Да убережет нас Аллах от подобных нелицеприятных поступков. Наш пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, подвергался на протяжении своей жизни самым разным испытаниям. Ему довелось участвовать в битвах, и он проявлял терпение, надеясь на награду Всевышнего Аллаха. И его маленький сын, которому было всего около 2 лет, умер у него на руках. Анас ибн Малик рассказывает: «Я пошел вместе с посланником Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, и ему передали его сына Ибрагима, который прерывисто дышал. И посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, взял его и обнял, а тот уже пребывал в агонии. И посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, заплакал со словами: „Аллаху принадлежим мы и к нему возвращаемся. Поистине глаза плачут, а сердце печалится. Но мы говорим лишь то, что угодно нашему Господу. Поистине, мы опечалены разлукой с тобой, о Ибрагим». Какие прекрасные слова! Еще одним испытанием стала для него смерть его дочерей. Однако и тогда он проявил терпение, надеясь на награду Аллаха. Сидя у могилы одной из них, Зайнаб, как упоминается в достоверном хадисе, он стал ковырять землю палкой и говорить со слезами на глазах: «Клянусь тем, в чьей длани душа моя, если бы вы знали то, что знаю я, вы бы мало смеялись и много плакали». Другим испытанием посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, были скверные предположения, которые высказывали относительно него враги и недоброжелатели. Его называли колдуном, поэтом, прорицателем, но он проявлял терпение, надеясь на награду Всевышнего. Отсюда мы можем сделать вывод о том, что подвергать людей испытаниям – обычай Всевышнего, и испытания могут быть самые разные. Они обрушиваются на верующих с разных сторон. Он же должен проявлять терпение в надежде, что Всевышний Аллах дарует ему за это щедрую награду. На протяжении веков праведные люди подвергались испытаниям. Ибн Аль-Каим сказал: «О нерешительный! Нух лишился близких, Яхью зарезали, Закарию убили, имамов бросали в тюрьмы, ученых подвергали бичеванию. Это путь испытаний. Мы сделали их вождями, которые по нашему велению указывали на прямой путь. Мы внушили им вершить добрые дела, совершать молитву и выплачивать закят, и они поклонялись нам». 21 сура, 73 аят. Имама Ахмада, да помилует его Аллах, одного из имамов, приверженцев сунны и общины, бросили в тюрьму и подвергли бичеванию. За что? За его умеренность в пользовании мирскими благами и усердное поклонение Господу. За его знание хадисов с непрерывным и прерывающимся иснадом, а также слов сподвижников и их последователей, которых он знал тысячи. За его пост, за то, что он отвернулся от украшений жизни ближней, за призыв к одобряемому шариатом и удерживание от порицаемого им. За искренний и благой призыв, за неуклонное следование прямым путем, за воспитание поколений мусульманской общины и обучение людей. Нет. Это было испытание, посредством которого Всевышний Аллах возвышает своих рабов. Его бичевали, бросили в темницу, но в конце концов он вышел, подобный золоту, которое поместили в огонь, а затем извлекли оттуда. И оно как было золотом, так и осталось. Неужели люди полагают, что их оставят и не подвергнут испытанию только за то, что они скажут «мы уверовали»? Мы уже подвергли искушению тех, кто был до них. Аллах непременно узнает тех, которые говорят правду, и непременно узнает лжецов. 29 сура, 2 и 3 аяты. Религия — не пустые слова и бездоказательные утверждения. Человек, живущий возле мечети, утверждает, что любит Аллаха, но, услышав азан, и не помышляет о том, чтобы пойти в мечеть и совершить там молитву с общиной. Это лицемерие, если, конечно, у человека нет уважительной причины. Или человек утверждает, что любит Аллаха и его посланника, саллаллаху алейхи вассалям, но стоит ему заболеть, как он начинает роптать и сетовать, и демонстрирует недовольство предопределением Всевышнего Аллаха. Или человек утверждает о своей преданности Аллаху и его посланнику, саллаллаху алейхи вассалям, и говорит, что любит Аллаха. Но, лишившись одного из своих детей, восстает против предопределения и начинает произносить неподобающие слова. Где же вера? Где же искренность? Вера — это когда ты встаешь утром, чтобы совершить утреннюю молитву, не имея горячей воды, и при этом молитва дороже для тебя, чем беседы с родными и друзьями. К признакам искренности относится любовь к молитве и желание совершать ее, стоя в ряду верующих, потому что лицемер тоже совершает молитву, но без любви, искренности и смирения. Всевышний Аллах сказал: «Воистину, лицемеры пытаются обмануть Аллаха, но это Он обманывает их. Когда они встают на молитву, то встают неохотно, показывая себя перед людьми и поминая Аллаха лишь немного». 4 сура, 142 аят. «Они совершают молитву, но лениво, неохотно. Они читают Коран без каких-либо эмоций, и в их сердцах нет ни правдивости, ни искренности, ни любви, ни горячности, и их молитва не приносит им никакой пользы. Имама Ахмада бросили в темницу, потому что он говорил: «Мой Господь Аллах». И Всевышний Аллах возвысил его так, что мы и по сей день очень часто вспоминаем его на своих собраниях. Его имя звучит на уроках и лекциях, раздается с минбаров, произносится на торжествах. Посмотрите, как Всевышний Аллах возвысил его и оставил добрую молву о нем. А о его врагах, напротив, редко кто вспоминает. Советник Ибн Аз-Зайят был одним из противников имама Ахмада, и имам Ахмад обратился к Аллаху с мольбой покарать его. И Ибн Аз-Зайята подвергли бичеванию и пыткам, а потом бросили в печь. И кончина его была поистине ужасной. Ахмад ибн Абу Дуат, один из предводителей мутазилитов и джахмитов, был одним из приверженцев нововведений. Однажды имам Ахмад обратился к Аллаху с мольбой против него, сказав: «О Аллах, накажи его посредством телесных страданий», потому что он был одним из инициаторов бичевания имама Ахмада. После этой мольбы этого человека разбил паралич, и одна половина его тела была нормальной, а другую парализовала. Люди спросили: «Как твои дела, о Ахмад ибн Абу Дуад?» Он ответил: «Что касается этой половины тела, то если даже муха сядет на нее, я чувствую себя столь ужасно, что мне кажется, будто наступил судный день. А что касается той половины, то даже если бы ее пилили пилами, я бы ничего не почувствовал». Почему? Да потому что он попытался преградить путь истине. А имам Ахмад упоминается в книгах, имеющих отношение к хадисам, тысячи раз. Рассказывают, что испытание одного праведника заключалось в том, что когда он зашел к советнику-притеснителю, тот ударил его по лицу так сильно, что тот не удержался на ногах. Тогда этот праведник сказал: «О Аллах, он ударил меня, оставь же его без руки». И Всевышний Аллах наслал на этого несправедливого человека другого притеснителя, который отрубил ему руку, и тот вздыхал: «Как без руки мне жизнью наслаждаться? О жизнь, коль нет руки, покинь и ты меня». Эту историю приводит Ибн Касир. На долю Ибн Таймии, да помилует его Аллах, также выпало немало испытаний. Он жил в трудный для верующих исторический период, и против него много раз выдвигали ложные обвинения. Его бросили в тюрьму, потому что он призывал к религии Аллаха и к свидетельству «нет божества, кроме Аллаха», к исправлению неправильных убеждений и к выходу из тьмы к свету. Когда за ним запирали дверь темницы, он сказал: «Между ними будет возведен забор с вратами, с внутренней стороны которого будет милость, а снаружи мучение». 57 сура, 13 аят. Однажды он вошел к султану Сельджуков, который правил в то время, и султан сказал ему: «О, Ибн Таймия, люди поговаривают, что ты хочешь прибрать к рукам нашу власть». Ибн Таймия улыбнулся улыбкой человека, которого возвысило свидетельство «нет божества, кроме Аллаха», и который стремится к тому, что у Аллаха, и к миру вечному, и смотрит на этот мир как нечто дешевое и менее значительное, чем получасовое пребывание в мечети. И он сказал: «Клянусь Аллахом, кроме которого нет иного божества, твоя власть и власть твоих отцов и дедов для меня не стоит и гроша». Поэтому книги его читают до сих пор, и знание, которое он оставил, живет до сих пор, тогда как имени того султана давно никто не помнит. Всевышний Аллах возвысил этого одинокого ученого, потому что он поклонялся Аллаху. А от султана с его придворными, армией и сокровищницами ничего не осталось, и даже имя его до нас не дошло. Любого верующего, проявляющего терпение в надежде на награду Всевышнего Аллаха, он непременно возвышает, оставляя о нем добрую молву среди людей. Его поминают добрым словом и хвалят, и помимо этого его ожидает благое вознаграждение у Аллаха. Польза, которая заключается в испытаниях. Первая польза — сладость победы. Всевышний Аллах даровал сподвижникам радость и успокоение после слабости и унижения, и победа, в конце концов, осталась за ними. Как прекрасно чувствует себя человек, пожинающий плоды долгого и упорного труда. Биляль ибн Рабах подвергся унижению со стороны язычников. Но Всевышний Аллах знал, что Биляль говорит: «Нет божества, кроме Аллаха», совершает молитву, любит Аллаха и стремится к миру вечному. Биляля волокли по земле в горах Мекки и придавливали огромным камнем, а он повторял: «Один, один», упорствуя в приверженности единобожию. При этом Всевышний Аллах мог смести этих нечестивцев и спасти Биляля от мучений. Однако Всевышний Аллах желал провести его через эти испытания. Прошло несколько лет, и вера Биляля победила неверие. Таут не выдержал натиска его убежденности. Воспользовавшись руководством Всевышнего, он вступил на прямой путь и занял достойное место среди сподвижников. И сейчас кто не знает Биляля ибн Рабаха? А кто помнит имена его противников? Биляля знают мусульмане Малайзии, Судана, Ирака, Его знают в каждом уголке земли, в котором произносят свидетельство «нет божества, кроме Аллаха». Мусульмане знают его потому, что он муаддин ислама. В день покорения Мекки посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, велел Белялю произнести азан, и он поднялся на крышу Каабы, символа единобожия. Он поднялся и оттуда произнес азан, дабы привести в ярость и негодование язычников, предводителей заблуждения. Он как будто хотел сказать им: «Посмотрите на этого раба, которому, как вы всегда считали, грош цена. Он стал господином благодаря свидетельству «нет божества, кроме Аллаха». Посмотрите на этого скромного, богобоязненного верующего». Он поднялся на крышу Каабы и провозгласил оттуда единобожие, и призыв его был обращен ко всему человечеству. «Посмотрите же на того, кого вы волокли по камням, унижали, избивали и поносили. Это он произносит азан сегодня, в день открытия Мекки для ислама. Пусть же весь мир послушает азан Беляля, и пусть время уважительно помолчит». Да будет Аллах доволен Белялем, сколько испытаний выпало на его долю, и он терпеливо перенес их. И Всевышний Аллах возвысил его, оставив добрую молву о нем, которая не утихнет до самого судного дня. Это и есть настоящая победа. Вторая польза — великая награда. Абдуллах ибн Мас'уд, ради Аллаху анху, передает: «Однажды я зашел к пророку, саллаллаху алейхи вассалям, страдавшему от сильной лихорадки. Я коснулся его рукой и сказал ему: „О посланник Аллаха, какая у тебя сильная лихорадка!“ Он сказал: „Да, моя лихорадка приносит мне вдвое больше страданий, чем любому из вас“. Я спросил: „Это потому, что тебе предназначена двойная награда?“ Он сказал: „Да, это так“. А потом он сказал: „Любому мусульманину, которого уколола колючка или постигло что-нибудь хуже этого, Аллах обязательно прощает за это его дурные дела, и он освобождается от своих грехов, подобно тому, как дерево освобождается от своих листьев. Посмотри, испытание приносит с собой награду, и поэтому, что бы ни постигло тебя, будь то печаль, тревога или даже обыкновенный зной, проявляй терпение, надеясь на награду от Аллаха». Третья польза — возвышение. Испытывая нас, Всевышний Аллах желает возвысить нас, а не принизить. Аллах, зная, что ты стремишься к Нему и к миру вечному, подвергает тебя испытаниям, дабы возвысить тебя. Четвертая польза — испытание — незабываемый урок покорности, потому что оно заставляет тебя проявить смирение и скромность, смягчает твой нрав. Некоторые люди забывают о покорности и благовоспитанности по отношению к Аллаху, а когда их постигает болезнь или горе, они вспоминают об этом и покоряются Всевышнему. Пятая польза — воспитание посредством терпения. Терпение — отличный учитель, и посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, старался, чтобы люди поняли это. Поэтому имам Ахмад сказал: «Я искал в Коране места, в которых упоминается терпение, и обнаружил, что оно упоминается более 90 раз». Ученые сказали: «Кто проявляет терпение, того ожидает довольство Аллаха». А Умар ибн аль-Хаттаб, ради Аллаху анху, сказал: «Лучшее из того, что есть у нас, мы обрели благодаря терпению». Один праведный человек сказал: «Проявляя терпение, мы достигаем успеха. А тому, кто не проявляет терпения, нет благой доли, нет у него мудрости, и он не достигнет цели». Зная это, мы должны проявлять терпение, какое бы испытание ни постигло нас, надеясь на награду от Всевышнего Аллаха. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Сколь удивительно положение верующего! Все в его положении благо для него, и не дано это никому, кроме верующего. Если с ним случается что-то хорошее, он благодарит Аллаха, и это становится для него благом. А если его постигает беда, он проявляет терпение, и это также становится для него благом. И не дано это никому, кроме верующего. Терпите, что бы вас ни постигло, и в конце концов помощь обязательно придет. Терпеливо переносите утрату близких и всех тех, кто вам дорог, а также испытания, которые затрагивают ваше тело. Лишаясь одного или нескольких чувств, надейтесь на награду Всевышнего. Мы просим у Аллаха благополучия, а не испытаний и искушений. Аль-Аббас однажды попросил: «О посланник Аллаха, научи меня какой-нибудь мольбе, с которой бы я мог обращаться к Аллаху». И посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Говори, о Аллах, я прошу у тебя прощения и благополучия». А в хадисе с хорошим иснадом говорится, что однажды посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, зашел к одному ансару и обнаружил его больным и исхудавшим. Он спросил его: «Что с тобой?» Тот ответил: «О посланник Аллаха, я сказал: о Аллах, подвергни меня наказанию, которому ты собираешься подвергнуть меня в судный день, сейчас». И Аллах подверг меня испытанию. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Почему же ты не сказал нечто лучшее, чем это? Господи, даруй нам в этом мире благо и в мире вечном благо». Мы просим у Аллаха благополучия, дабы нам не оказаться опозоренными, поскольку, подвергнувшись испытанию, мы можем не стерпеть и навлечем на себя позор. Мы просим Аллаха уберечь всех нас от любого зла и даровать нам наилучшее предопределение, и даровать нам наиболее полное и объемлющее из благ, и наиболее полное благочестие, и счастливую жизнь без тревог. Просим Его быть нашим покровителем в обоих мирах и сделать благим завершение всех дел наших. Пречист Господь твой, Господь величия, и далек Он от того, что они приписывают Ему. И мир посланникам, и хвала Аллаху, Господу миров. И да благословит Аллах и приветствует Мухаммада, его семью и сподвижников.